«Урал» ищем выход. Мы с вами каждый день.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это стрим «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Сегодня 12 июня, 840-й день войны. И с особым мнением здесь журналист Михаил Шевчук. Миш, приветствую.
Добрый день. Приветствую.
В России сегодня праздник, сегодня выходной день. Что ты видишь сегодня на улицах? И какое у тебя ощущение от атмосферы вокруг?
Слушай, ну, честно говоря, я особенно ничего не вижу, поскольку это, во-первых, не тот праздник, как там День Победы или Новый год, которым украшают весь город и какие-то мероприятия особенные придумывают там в центре города, в районах. Нет, этого нет, поэтому, в общем и целом, этот праздник визуально, ну, практически незаметен. Да. Можно совершенно спокойно провести весь день, даже не зная, в общем-то, по какому поводу выходной. Ну, этот день всем используется для того, чтобы там съездить погулять куда-то, потому что лето, все такое. И я думаю, что очень мало кто вообще, в принципе, задумывается о сути этого праздника, о том, что это такое, что произошло там когда-то в этот день. Просто для людей это лишний выходной, в общем.
А почему пропаганда не взяла этот праздник в оборот? Почему он не используется для активных пропагандистских мероприятий?
Слушай, ну, он очень-очень мало использовался и в ельцинские времена, поскольку в России до сих пор, ну, как мы сейчас все это видим, сейчас стало еще больше вот людей, которые ностальгируют по Советскому Союзу, по этому вот социализму советскому, сейчас такой вот ренессанс этих настроений. И 12 июня для многих, в общем-то, воспринимается как какой-то странный, нелепый праздник, День независимости России от СССР, так по сути-то, по факту. Но поскольку сегодняшние власти сильно прокачивают нарратив преемственности России по отношению к СССР, то этот праздник, в общем-то, по большому счету и не нужен. Вот. То есть такая вот памятная дата, которая сохраняется, в общем-то, ну, скорее как традиция, и просто чтобы людей не отбирать выходной, я так думаю, что только поэтому. Вот. Но... Да-да.
Хотел как раз сказать, что могут и этот праздник отобрать, но это будет сложно сделать, потому что минус еще один выходной. Хотя можно придумать еще какой-нибудь там праздник и в этот день проводить какие-то мероприятия пропагандистского характера. Не знаю. Нет,
это, слушай, был очень тяжелый опыт с Днем народного единства, которым пытались заменить День Октябрьской революции. Это заняло больше 10 лет. До сих пор еще это замещение толком не произошло по-настоящему. И второго такого опыта, я думаю, что никому не нужно эксперименты ставить. Зачем? Есть у людей выходной. Все, на здоровье.
День аннексии Крыма, например, возвращение территории, как это позиционирует российская пропаганда в начале марта.
Я думаю, что когда-то эти дни наверняка сделают выходными. Лет через, ну, не знаю, 10-15, но они точно станут выходными, когда память об этих событиях уже начнет, так сказать, бронзоветь, становиться гранитом, и вот следующие поколения начнут выдумывать, что бы им такого вот массового, пафосного сделать для того, чтобы это все как-то почтить и увековечить.
Ты считаешь, что Крым останется под контролем России?
Ну, я пока не вижу признаков явных того, чтобы было по-другому. Угу. Я полагаю, что это будет так.
Угу. А как ты расцениваешь то, что происходит вокруг саммита, предстоящего саммита мира в Швейцарии? Буквально на днях он должен пройти. Во-первых, некоторые страны сейчас отказываются от участия. Там число участников сократилось на несколько единиц. И кроме того, организаторы, в том числе Украина, вынуждены были убрать из списка вопросов уход российской армии с территории Украины. А на твой взгляд, почему Украина соглашается на это при всей своей принципиальности в других случаях, в других мероприятиях. Украина надеется, что этот саммит позволит выработать какой-то план для разрешения вот этой ситуации, для прекращения военных действий. Хотя, в принципе, надежды на это никакой без участия США, например, и без участия России. Как такой план можно составить?
Насколько я понимаю, вот украинцы видели этот саммит как точку для создания некого союза. То есть это вот такой саммит, на который все приезжают и клянутся в верности, и там заключают какой-то такой неформальный пакт. Да? Даже если он документально так не назван и не оформлен, но это такой вот пакт о вот защите Украины. Вот. Но, видишь ли, Украина-то может быть принципиальной, но другие страны вовсе не обязаны быть такими принципиальными. И, например, требование вывести российские войска с территории Украины многие страны могут расценить как некое обязательство своей страны принять в этом участие. Да? То есть, если вот они подписываются под этим, они как бы, ну, в некотором будущем, это может быть, эта подпись так истолкована, что вот ты должен, твоя страна должна как-то этому помочь, принять в этом участие. Вот, на это далеко не все готовы. То есть, ну, мы же не знаем, как оно пойдет там, через год, полтора и так далее. Вот, если дойдет дело до, например, какого-то открытого конфликта, в котором вот надо будет принимать участие. Вот мало кто хочет быть связанным какими-то даже какими полупрозрачными обязательствами. Ну и кроме того, действительно, не очень понятен тот саммит без главного участника, без как бы одного из двух главных участников. Да? Все понимают, что вот в тех условиях, когда Россия продолжает настаивать на своем ультиматуме, и абсолютно не демонстрирует никаких там, ну, публично, по крайней мере, подвижек, готовности куда-то двигаться, да, компромиссом каким-то, вот, принимать какие-нибудь другие решения, кроме такого же ультиматума, очень странно и бессмысленно. Вот. Я думаю, вот поэтому.
Тогда вообще, есть ли надежда на этот саммит? Какие задачи могут быть решены на этом саммите? Только выпуск какой-то резолюции о том, что да, необходимо прекратить военные действия, и все, что не повлечет никаких фактических действий.
Ну, все-таки не совсем так. Ты зря так пренебрежительно относишься к декларациям и резолюциям, а как минимум такие документы сплачивают. То есть люди, которые поставили подпись под каким-то документом, в принципе, под любым, они уже объединены неформально в некую вот коалицию. И если они под что-то подписываются под чем-то, то они как бы берут на себя, опять же, обязательство это что-то приближать, к этому стремиться и работать над этим. Это уже, в принципе, определенный дипломатический результат. То есть, вот, это документ, который можно будет на протяжении там, долгого времени всем предъявлять и даже использовать немножечко как инструмент давления. Мол, вот вы подписались, теперь, значит, работайте. А посмотри, что происходит сейчас с, например, этими знаменитыми гарантиями там, 2013 года, которые там, немецкие, английские, французские послы давали по поводу там, Майдана в Киеве. Вот сколько лет прошло, а Путин до сих пор носится с этой бумажкой и кричит, вот они подписались, они не выполнили это соглашение. То есть подпись под декларацией, она, в общем-то, бывает очень важна все равно. То есть да, будет какая-то декларация, будет какое-то обязательство. Страны, которые там соберутся, в принципе, закрепят, вот, пожмут друг другу руки и закрепят это обязательство помогать так или иначе Украине и стремиться к каким-то целям. Это, в принципе, не так мало с точки зрения дипломатии.
Ну, смотри, были же обещания дать Украине оружие. Они, эти обещания давались в самом начале войны. Да, и этот процесс идет очень долго. И как вот нынешняя декларация может помочь, например, в этой ситуации?
Ну, смотри, вот решение о предоставлении оружия каждая страна принимает отдельно. Вот это дело вот каждой конкретной страны определяет, даст она, не даст, что даст, сколько даст, когда и так далее, и на каких условиях. То есть одна страна может разрешить использовать свои ракеты для ударов по российской территории, другая страна может не разрешить. Это личное дело каждого. Вот, декларация всего лишь, ну или не всего лишь, но декларация как бы подтвердить намерение ряда стран продолжать эту работу. То есть мы договариваемся, что мы будем дальше это делать. И потом, соответственно, если какая-то из стран решит соскочить, что называется, и эти декларации будут, извиняюсь, морду тыкать. Говорят, вот вы подписались, а теперь хотите, значит, этот увильнуть. Нет, давайте продолжать. Мы же подписались, все. Вот так примерно для этого нужно.
Друзья, я напоминаю, что наш канал существует только за счет вашей поддержки. Даже если вы поставите лайк, то это важный вклад в развитие нашего канала. Зрителей тогда станет этой трансляции больше. Если вы готовы нам задонатить, welcome в описании к этому видео. Там все способы, как перечислить можно нам средства. Можно перечислить на карту российского банка, на Сбербанк. Для этого есть QR-код. Вот в этой части экрана можете навести свой смартфон и перевести свой донат. Это безопасно. В продолжении темы Путин едет в КНДР, но, во всяком случае, собирается поехать в КНДР. Зачем он едет, на твой взгляд? Вроде как к Шойгу приезжал, договорились по оружию. Что еще не обсудили с КНДР?
Ну, слушай, там, во-первых, у Владимира Путина сейчас не так много вообще.
Куда он может поехать?
Да, мест, куда он может поехать, и собеседников, которые будут с ним тепло общаться. Поэтому почему бы нет? А, во-вторых, КНДР, в общем-то, ну, это, наверное, на Дальнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, наверное, единственный сейчас почти такой контрагент для Путина, который может там на что-то повлиять. Да, он может съездить, конечно, в такие страны, как Вьетнам или Лаос, вот, где им, в общем-то, тоже будут довольно рады, но от таких визитов толку не будет вообще никакого, мне кажется, абсолютно. Вот, то есть им здесь никому ничего друг от друга не нужно.
Северная
Корея... Китай. В Китай Владимир Путин ездил совсем недавно. Я говорю сейчас про Юго-Восточную Азию, про этот регион. И, скажем так, КНДР, в отличие от Китая, это страна, которая хоть в чем-то от России зависит, которую можно немножечко поддавить, что-то пообещать, с чем-то договориться. Потому что Китаю от России, в принципе, вообще ничего не нужно, ну, по большому счету. И поэтому с ними разговаривать очень трудно. Вот. Корея все-таки России что-то нужно, да, может быть, какая-то гуманитарка, деньги, нефть и так далее. Вот поэтому важно, в принципе, разговаривать с товарищем Кимом. Вот. Может быть, что-то по оружию пошло не так, или нужно что-то дополнительно о чем-то договориться. Может быть, речь идет там о рабочей силе, допустим, о поставках вот нефти, газа. Может быть, Путин будет уговаривать Кима какие-то действия произвести провокационные в своем регионе, в Юго-Восточной Азии, для того, чтобы что-то выторговать, например. Ну, тут очень много вариантов, в принципе.
Но с Китаем не особо получилось. И сейчас, когда китайцы пытаются получить газ по внутрироссийским ценам, это уже чуть ли не шантажом называется.
Ну, как я, Дима, и сказал, Китаю от России, по большому счету, ничего не нужно. Они в лучшем случае могут согласиться взять у нас что-то, если мы очень сильно попросим. То есть вот им не то, что вот нужен российский газ, да, они соглашаются его у нас купить, потому что Путин очень просит купить у нас газ. Но говорят они вот тогда с дисконтом, да, по низким ценам. Вот. Ну, вот это одолжение с их стороны. А у Северной Кореи нет. Северной Корее на самом деле нужен газ российский, на самом деле нужны деньги. Вот. В отличие от Китая.
Ну и, наверное, нужно отметить, что КНДР – это все-таки ядерная держава. Сейчас Россия проводит второй этап ядерных тактических учений совместно с Белоруссией. И фиг знает, о чем можно договориться в КНДР в сфере вот этой военно-ядерной энергетики.
Я думаю, ничего особенного из этого не получится, потому что ядерная страна КНДР довольно условна. То есть там очень слабосильные заряды, которые еще далеко не факт, что вообще способны долететь до туда, докуда декларирует руководство страны. Вот. И, в общем, конечно же, Ким понимает, что ни на что, кроме как ситуативного шантажа, в общем-то, эти ракеты не годятся.
Ну, хотя бы напугать.
Ну, разве что. особо впечатлительных.
Да, потому что со стороны России постоянно идет такая риторика о возможности применения ядерного оружия в ответ на действия западных стран, в частности, и по поводу участия иностранных военнослужащих в войне в Украине. Но сейчас, кажется, в России вот эта тема об участии иностранцев как-то она стихла. Может быть, я ошибаюсь, конечно, но вот это вот была бурная какая-то реакция на заявление, в том числе Эммануэля Макрона, по поводу участия французских военнослужащих. Я не знаю, насколько говорят об этом в России часто сейчас.
Ну, слушай, говорят, конечно, не больше и не меньше, чем о любой другой волне. То есть время от времени появляется какая-то вот волна новостная, которую все начинают обсуждать со страшной силой. Потом она точно так же куда-то испаряется, сходит на нет, ее не существует больше. Я таких волн уже за последние 2 года видел, наверное, с десяток или полтора. Вот это сейчас очередная вот эта вот волна. Конечно, все будет зависеть от того, есть ли там на самом деле эти инструкторы, военнослужащие, сколько их, что они будут делать, попадут в них или не попадут какой-нибудь ракетой. Ну, понятно, что если вот там какую-нибудь казарму там шарахнет, 200 французов погибнет, то это будут обсуждать. Если нет, то, в принципе, про это очень быстро все забудут. Таких ситуаций очень много. Ну, по большому счету, это ничего никаким образом не добавляет к общей картине наличие или
отсутствие. То есть то, что заявляет в России, это просто такая пугающая реакция, такой шантаж Запада.
Слушай, ну вот понимаешь, дело не в том, что это какой-то шантаж, да, а есть вещи, которые вот положено делать, да, в дипломатии. То есть, ну, ритуалы какие-то определенные. То есть, вот Россия не может оставить без внимания такое заявление. Она должна вообще как-то отреагировать. МИД наш должен отреагировать, президент должен отреагировать, он просто должен что-то сказать. А, в общем-то, ничего, кроме как намеков на ядерное оружие, у нас в нашей внешней политике-то и нет. Вот. Это, в общем-то, единственный аргумент, который сейчас вот остался, который вообще можно хоть как-то применять. Поэтому его и все используют хвост и в гриву. И на любой чих следуют там какие-то воинственные намеки про то, что вот у нас есть ядерная доктрина, и мы ее можем скорректировать. Вот, и вот, а потому что, ну, больше, в принципе, вот, инструментов для ответа нет, не осталось больше. То есть мы не можем какую-то ноту даже, ноту какую-то не можем даже предоставить, ничего больше, только вот такие намеки.
Но при этом Запад боится Владимира Путина все-таки, как мне кажется, когда не торопится предоставлять оружие, не торопится принять решение по поводу того, чтобы разрешить иностранному вооружению атаковать приграничные территории России.
Слушай, ну, конечно, определенные опасения есть, потому что, ну, как бы человек с ядерными ракетами, ты же знаешь, что ему в голову взбредет. А, с другой стороны, вот этот конфликт и на Западе тоже не хотят очень сильно доводить до терминальной стадии, вот, до той стадии, когда потребуется вмешательство, прямое вмешательство армии стран НАТО. Этого конфликта точно никто не хочет. Все не против помогать как-то Украине, так или иначе, вот, но не прямая война. Вот, это слишком серьезно. И все очень хорошо следят за и за словами, и за поступками. То есть после некоторых вещей просто уже ничего не остается, как вот вводить войска. Поэтому, конечно же, страны Запада очень осторожно к этому относятся.
Учения, которые сейчас проводит Россия совместно с Белоруссией, это такой тоже шантаж со стороны России. Как это можно расценивать? Просто попытка испугать, или же за этим действительно что-то стоит серьезное?
Ну, демонстрация силы. Вот, да, конечно, какой-то элемент шантажа здесь есть, но скорее это элемент демонстрации. Главное, я считаю. Просто показывают, что есть возможности. Вот, хотя я думаю, что вряд ли кто-то в это поверит очень сильно, поскольку за последние 2 года Александр Лукашенко имел уже очень много возможностей для того, чтобы в полной мере присоединиться к Владимиру Путину, но он так этого и не сделал. и больше того явно дал понять, что не собирается включаться непосредственно в боевые действия. То есть, ну, в лучшем случае может территорию предоставить, и то там в секретном антураже. Вот. Но учения все равно показывают, что вот есть теоретические возможности. Вот. Ну, в общем, опять-таки, ничего того, чего мы еще не видели, здесь нет.
Нью-Йорк Таймс написала статью, расследование насчет того, что на войну в Украину отправляют женщин заключенных. Информация об этом уже была давно, но вот в этот раз расследование было опубликовано. В частности, группу собирали в конце мая в этом году в колониях Ленинградской области. Что это означает? Это означает, что уже на войну отправлять некого и забирают женщин заключенных.
Ну, слушай, во-первых, еще надо разобраться, действительно ли это так, вот, и насколько это точная
Ну, есть
информация.
свидетели уже, есть те, кто участвовал в военных действиях.
Свидетели, это, конечно, хорошо, свидетелей всегда очень много, но свидетель часто бывает самым ненадежным источником информации, как мы, журналисты, знаем. Да ни о чем особенном этом не говорит. Слушай, ну, они набирают заключенных уже очень давно. Вот, заключенные, в принципе, более-менее заканчиваются. Ну, готовые пойти на фронт. Истончается этот ресурс. Теперь, ну, взяли уже женщин. Я думаю, что некоторые женщины, может быть, и сами изъявляли желание так поступить, потому что, очевидно, не рассчитывают на то, что раз они женщины на передовую, там, штурмовые отряды их не пошлют, а что-то куда-нибудь более-менее тыловые части, а при этом срок можно скостить себе совершенно реально, точно так же, как на передовой. Почему, собственно говоря, нет? Почему бы не обратиться с просьбой, и почему бы на эту просьбу не откликнуться? Вот, ну.
Вот было еще расследование медиазоны русской службы BBC. Менее половины завербованных ЧВК «Вагнера» погибли в Украине. Ну, данные, в принципе, уже ранее были обнародованы. Это были предположительные оценки. Сейчас расследование подтверждает. Почти 50 тысяч были, 50 тысяч заключенных были завербованы ЧВК «Вагнера» на эту войну. И каждый третий погибший погиб под Бахмутом. То есть за счет заключенных и устраивали как раз вот те самые мясные штурмы, о которых многое говорилось. Сейчас очень сложно оценить, насколько ситуация сложная на фронте в этом плане, и сколько людей погибает, да, действительно сейчас очень сложно оценить. Но вот как ты считаешь, сейчас на фронте каким образом обстоят дела? Может быть, вот как журналист, ты сейчас слышишь о том, что происходит там?
Слушай, если честно, вот здесь я боюсь оказаться не очень компетентным, потому что информацию о том, что там происходит, я получаю вот ровно такую же, как все остальные, да, из интернета, из телеграм-каналов и так далее. И чего-то уникального, эксклюзивного здесь добавить вряд ли смогу. Вот. Боевые действия идут, они продолжаются, а мы за этим наблюдаем. Ну, боюсь, ничего не добавлю здесь нового.
Много говорится о том, что мобилизация продолжается, да, но вот по сообщениям СМИ я не вижу, что активно сейчас мобилизованных отправляют на войну.
Ну, я не вижу. Я не вижу даже, чтобы особенно мобилизовывали, по крайней мере, в Петербурге. Может быть, где-то в отдаленных регионах, там, Вилотекуще, продолжают кому-то повестки присылать. Не в режиме волны, что называется. У нас совершенно это не ощущается.
Движение жен мобилизованных, когда оно появилось, все полагали, что это будет такая активная политическая сила, которая добьется своих задач, то есть жены смогут вернуть своих мужей с войны, но этого не удалось сделать, да, и вроде как даже обещали вот последние акции у здания Министерства обороны, когда жены мобилизованных просили встретиться с руководством Министерства обороны, с министром обороны, им обещали, но так и не выполнили обещание. Одну из лидеров этого движения признают иностранным агентом. То есть движение, получается, вот была такая надежда, что это станет таким влиятельным движением, но на самом деле не получилось.
Ну, это очень странно, что у тебя была такая надежда. Вот. Я даже не знаю, вот, в какой степени наивности надо обладать, чтобы, посмотрев на это, получить какую-то надежду. Конечно, нет ни одной причины для того, чтобы российские власти пошли им навстречу. Вот ты можешь назвать хоть одну причину, по которой вообще к ним вот какой-нибудь чиновник должен прислушаться? Нет
Но
таких
это же
причин.
электорат Владимира Путина.
Электорат Владимира Путина в марте сходил
Или
на
я
выборы,
ошибаюсь?
в марте сходил на выборы, дал ему сколько там, под 80%, все. Вопросы еще какие есть. Эти же самые жены мобилизованных ходили, скорее всего, из-за него голосовали. Ну, все, электорат теперь не интересен до, дай бог памяти, до 30-го года, 6 лет еще. Нет ни одной причины для того, чтобы к ним как-то прислушивались.
То есть, как я понимаю, это движение, оно, активность этого движения, оно сойдет на нет.
Ну,
И
вероятнее всего, да, ну, как оно, скорее всего, будет существовать, как, может быть, даже зарегистрируют какое-нибудь юрлицо когда-нибудь, будут ходить, добиваться каких-то встреч, писать письма, в СМИ пускать особо не будут, разумеется, поэтому не более того, не более того. Никогда никакие жены и матери ни на что в России повлиять не могли. А сколько вот, да и ты тоже, сколько мы видели таких вот организаций, матери Беслана, всякие и прочие такие. Ну, вот они тоже ходили, ходили там
ну,
что-то
когда была война в
баловались.
Чечне, все-таки солдатские матери представляли собой важную политическую силу.
Дорогой мой, это середина 90-х. Вот.
Да.
Совсем по-другому страна устроена.
Ну хорошо, вот эти жены мобилизованных, они же могли аккумулировать какие-то протестные настроения, вот как Надеждин при сборе подписей. Почему вот такой поддержки не было?
Ну, потому что большая часть мобилизованных прекрасно себя чувствует, другая часть мобилизованных боится куда-то выходить, третья часть мобилизованных, в принципе, считает, что все идет своим чередом, и здесь так устроена жизнь, здесь не надо ни протестовать, ни поддерживать, а просто принимать все как есть. Вот. Но опять-таки, какие могут быть причины вот у людей выходить на улицу здесь, да? Сами мобилизованные находятся на фронте, они никуда не выйдут. Там невозможно никуда не протестовать и что-то там жаловаться куда-то. Те, кто находится здесь, ну вот они сидят, получают за них зарплату по карточке, ждут, надеются, верят и так далее, что должны сделать. Они прекрасно понимают, что если они куда-то выйдут, ну, в лучшем случае дубинками отоварят, в лучшем случае они получат статью.
Сейчас 11 часов и 29 минут в Санкт-Петербурге. Это YouTube-канал «Ищем выход». Особое мнение Михаила Шевчука. Мы продолжим через буквально полторы минуты.
Здравствуйте. Несколько слов о том, что нам очень важна ваша поддержка. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Обязательно ставьте колокольчики под любимыми программами, как напоминание, и пишите комментарии. Это действительно помогает продвигать наши видео и расширять аудиторию. Ну и еще один важный момент. Сейчас крайне важна ваша финансовая поддержка для нашего канала. Поэтому вы знаете, что как нас поддержать, сказано в описании. Но я просто хотел еще отметить, что видео смотрят тысячи людей. И если каждый из них смог бы поддержать канал небольшим пожертвованием, это было бы серьезной поддержкой для нас, потому что это помогло бы нам закрыть в том числе те дыры бюджетов прошлых месяцев. Поэтому если вы можете оказать нам поддержку, если вам нравятся наши программы, пожалуйста, поддержите их. Спасибо вам. Спасибо тем, кто нам помогает, тем, кто будет нам помогать. А мы продолжим для вас работать. А сейчас возвращаемся в эфир.
Возвращаемся в особое мнение. Напоминаю, здесь журналист Михаил Шевчук. Миш, по поводу выборов губернатора хотел спросить. История с 85-летней блокадницей. Она продолжается. 85-летняя блокадница. Сейчас я попытаюсь даже вспомнить, как ее зовут.
Людмила Васильевна.
Васильева, кажется, Людмила Васильева, 83-летняя блокадница Людмила Васильева, она решила баллотироваться на выборах губернатора. А на твой взгляд, какие ее шансы, если ее еще не сняли с дистанции?
Ну, шансы у нее нулевые, разумеется.
Зачем
И...
тогда она решила баллотироваться?
Ну, потому что она, насколько я понимаю, человек, которого выдвигает, сказать, новая зачаточная демократическая оппозиция, вот, в лице партии «Рассвет», насколько я знаю, они там ее поддерживают. Вот, поэтому им надо выдвинуть кандидата для того, чтобы заявить о себе и напомнить и так далее, и так, и тому подобное. Вот, но никаких других причин здесь нет. У Людмилы Васильевой нулевые шансы получить, мне кажется, муниципальную поддержку, этот муниципальный фильтр пройти. Ну и, в общем-то, ничем это дело не закончится, кроме некоторых новостей. Но я пока не слышал ничего о Людмиле Васильевой, кроме того, что она существует, и она выдвинулась. То есть никаких заявлений, программ, ничего этого не было.
Ну, так скажем, в информационном поле, мне кажется, существует вот Людмила Васильева, блокадница, и Александр Беглов, как кандидаты в губернаторы Санкт-Петербурга. О других
Ну,
кандидатах, ну, мало что известно.
я хочу сказать, что если сидеть в интернатах, например, на всяких форумах политических, то может такое впечатление сложиться. Но вот в городе такого впечатления не складывается. И думаю, если узнаем Людмилу Васильеву, она стремится к нулю. Собственно говоря, не очень понятно, откуда людям про нее информацию-то и получать. И главное, о чем получать информацию? Что вот она блокадница, ну что теперь, в городе много
Даже
блокадниц.
пропагандистская «Комсомольская правда» сообщила о том, что она баллотируется на выборах губернатора Петербурга.
Ну, наряду со всеми. Вот. У нас этих самых движенцев уже 1,5 десятка человек.
Да,
Ну,
18 человек, и ожидаемо, кто станет губернатором. Почему на этих выборах не присутствуют более или менее узнаваемые люди? Боятся, как в случае, там, я не знаю, с Бортко, который баллотировался на выборах, на прошлых выборах губернатором?
ну, Бортко там не столько боялся, сколько просто полез туда, где не имел никакого представления о том, как все устроено. И был жестоко и очень смешно обманут, если вы помните эту историю. Ему там пообещали миллионный проект для Сергея. Для тех, кто не помнит события 2019 года, просто напомню, что Владимир Бортко буквально за месяц до выборов снял свою кандидатуру, потому что ему пообещали в обмен на это отдать режиссерство и продюсерство очень богатого и жирного сериала про войну 12-го года, про войну с Наполеоном. Он поверил, снял кандидатуру, потом его, естественно, обманули, никто никаких денег не дал, никакого сериала никто не снял. Смешно получилось, на мой взгляд. Так вот, про известных людей. Слушай, да очень давно, уже даже не первый год, не второй, не третий, даже не пятый, известным людям это просто неинтересно. Вот. Сейчас губернатора никто и не хочет идти. Раньше была очередь желающих, была конкуренция, люди спорили между собой, толкались локтями. Сейчас найти желающего трудно. Даже в околовластных эшелонах далеко не все хотят идти в губернаторы, потому что сегодня эта профессия далеко не радужная. Вот. Сегодня губернатор, в общем-то, такой председатель совбеза, по большому счету, от которого все время что-то требуют, постоянно пинают, а денег не дают особенно.
Ну, хорошо, а все-таки, если говорить о тех, кто баллотируется в губернатор, ну, вот смотри, был Женадеждин, который аккумулировал в себе антивоенные настроения. Вот неужели у власти нет такой идеи, чтобы такого оппозиционного, условно оппозиционного кандидата выставить для того, чтобы вот эти вот настроения куда-то, где-то саккумулировать?
Ну, аккумулировать-то нечего. Вот оппозиционные настроения бывают там, где есть оппозиция. Очень трудно взяться настроением без носителя этих настроений. Вся оппозиция сейчас, вот кто во Франции, кто в Турции, кто еще где, в Армении очень многие и так далее. Оппозиции в стране нет, она разгромлена. Это факт. Соответственно, настроений тоже нет. Аккумулировать что-то нечего, говорить кого-то протестовать некуда и некого. Вот и все. Вот, поэтому здесь вот выборы с точки зрения борьбы вот власти и оппозиции, они уже не существуют. Вот, не существуют не первый год. Вот, и также утрачено значение выборов первоначальное, как конкуренция более-менее равноправных там, персонажей. Да, вот последние такие выборы в Петербурге я припомню вот в 2003 году. Да, выбирали Валентину Ивановну Матвиенко. Тогда были на самом деле настоящие кандидаты, которые на самом деле собирались составить ей конкуренцию, но при этом не составляя оппозицию власти. Это была такая как раз вот равноконкурентная борьба. И то тогда уже часть кандидатов уговорили сняться с выборов. На мой взгляд, зря, конечно. Некоторые из них согласились. Хорошие получились бы губернаторы. Вот. А сейчас это все просто ну, такой вот ритуальный танец журавлей. То есть выходит вот у нас Александр Беглов, ему подбирают какой-то там набор сопутствующих болванчиков, и, в общем-то, ничего не происходит. Кому-то неинтересно. И я не знаю людей, вот вообще, и не вижу никаких признаков того, чтобы вот живым людям это было интересно.
Друзья, у нас небольшие технические проблемы. Сейчас должно появиться и мое видео. Хотел задать вопрос, Миш, про Петербургский экономический форум. Ты следил за тем, что там происходило.
Следил, конечно, следил.
Да, что нового произошло на этом экономическом форуме, кроме того, что он окончательно стал не международным и даже не экономическим?
Слушай, ну вот он продолжает дрейф в этом направлении, вот, становится больше стендов и панелей, и вообще вот общей стилистики такой вот политической, в духе традиционных ценностей, видимо, нам всем дают понять, что вот сейчас традиционные ценности – это будет опора нашей экономики. То есть вот как Северная Корея. Может быть, кстати, вот мы говорили о том, что Владимир Путин, может быть, как раз летит к товарищу Киму для того, чтобы перенять опыт. Вот. Потому что, как известно, вот, доктрина Чучхэ, принятая в Северной Корее, это как раз доктрина опоры на собственные силы. То есть вот, считается, что страна должна жить ну, вот, полностью, так сказать, автаркически. Потому что сама производит. Это, конечно, не так, это тоже там определенный обман и лицемерие, потому что Северная Корея получает очень много гуманитарной помощи с проклятого империалистического Запада. И на том, в общем-то, и живет. Но так или иначе, доктрина существует. Вот у нас теперь тоже, очевидно, будет что-то вроде Чучхэ. То есть, судя по форуму, опираться мы будем на собственные силы, на традиционные ценности. То есть уже некоторые люди там договариваются для того, что надо опять, чтобы вот женщины там без отрыва от производства рожали в поле и сразу шли косить дальше. Вот, это очень хорошая идея, мне кажется, надо развивать. Надо к лошадям переходить, старым добрым. Пахать можно на лошадях, потому что если с автопромом не заладится, ну, вот у нас есть лошадь. Вот, очень хорошо, и это экологично, пасконно и прекрасно. Вот, куда-то, куда-то мы вот туда двигаемся.
Ну, я помню, что Владимир Милов по итогам этого форума говорил, что там были достаточно откровенные и провокационные заявления в том смысле, что не все так хорошо, особенно это было заметно по завтраку Сбербанка.
Ой,
что
слушай, не все так хорошо. Завтрак Сбербанка – это такая отдельная история, которая каждый год на каждом МЭФе проводится этот завтрак Сбербанка, где собираются Греф, Набиуллин и прочие системные либералы. Кудрин раньше вот там постоянно присутствовал. И вот они там полтора часа сидят и рассказывают о том, что вот на самом деле все не очень хорошо. Вот. И все СМИ, которые сохранили в себе остатки либеральной какой-то ориентации, гуманистической, они на этот завтрак кидаются и начинают вот разносить, что вот Греф сказал, что это все у нас не очень хорошо. А при этом у самого Грефа все очень вообще прекрасно совершенно. Вот Сбербанк бьет все рекорды просто по прибыльности и доходности, причем происходит это именно за счет того, как сейчас устроена экономика, за счет перехода на военные рельсы, да, во многом То есть он получает этот свой профит, и, в общем-то, ну, ничто не мешает ему сохранять имидж интеллигентного человека и говорить, что вот все-таки, наверное, вот, так сказать, почесывая в бороде, он так может так говорить, что вот, наверное, все-таки не все бы так вот хорошо. Вот. Хотя вот очень у него все хорошо.
То есть это обычная такая история, которой не стоит придавать значения.
Ну, слушай, Греф сам по себе человек внутри себя, он человек интеллигентный и либеральный, по большому счету. Ну, то есть не в том смысле, что он придерживается скорее вот такой в душе вестернизированной повестки. Да? Ему, наверное, ему было бы более приятно, если бы вот у нас сохранялась ситуация до 2014 года, когда там Сбербанк имеет доступ к международным финансам, там, длинным кредитам и так далее. Ему было бы так приятно. Но ему и так тоже очень неплохо. Вот, он что-то там может сказать вежливое для того, чтобы порадовать какие-то там остатки либералов в стране. Почему нет?
А как же порадовать Владимира Путина?
Владимиру Путину это совершенно наплевать, абсолютно. У него все очень хорошо, и никакие слова Германа Оскаровича Грефа не способны сбить его с пути. А Герман Оскарович, тем более, занимается своим делом, занимается очень хорошо, прекрасно, и даже вот сейчас они открывают, наконец, отделение Сбербанка и в Крыму, и в Донецке. Вот. То есть он делает все, что нужно Владимиру Путину. Совершенно никаким образом ему не мешает, не препятствует, и он им доволен.
Ну, я не могу просто не спросить тебя про инцидент, который произошел в Горно-Алтайске. Ты можешь не сказать, что не хочешь комментировать его, но тем не менее, на твой взгляд, это что такое было?
Слушай, ну, если честно, я действительно вот не особенно вникал в эту историю, вот, и даже не смотрел никакое видео. То есть я эту историю знаю там по заголовкам и кратким описаниям.
Окей, хорошо. Про налоговую реформу. Вроде как поменяли параметры этой налоговой реформы. Уже порог 200 тысяч для тех, кто будет платить повышенные налоги. На твой взгляд, как экономического обозревателя, вот эта налоговая реформа, если убрать войну, если убрать текущую ситуацию, она необходима для России или нет?
Думаю, что нет. Если думаю, что если бы не конфликт вооруженный, то нужды в этой налоговой реформе, в принципе, не было бы еще как минимум очень-очень много лет. Возможно, когда-нибудь в целом до нее подошли, вот, потому что, ну, кроме шуток, у нас действительно эта налоговая реформа очень лояльная была долгое время, вот, но еще очень-очень не скоро. А так, ну, понятное дело, что так, любые боевые действия, понимаешь, они же не производят ничего. Вот это расходы. Расходы, они как могут компенсироваться? Либо долги, либо налоги, вот, либо сокращение других расходов. А, в принципе, вот пришлось рано или поздно, конечно же, и повышать налоги. Тут на самом деле интереснее даже не прогрессивная шкала, не НДФЛ, а интереснее повышение налога на прибыль. Вот это будет более большое значение иметь для экономики в среднесрочной перспективе. Плюс пересмотрены также там условия упрощенной схемы налогообложения для малого и среднего бизнеса. Это может быть очень интересно в негативном смысле, потому что как раз отказ от НДС, возможность его не платить, она, это же была главная фишка, главная плюшка в упрощенке. Вот, теперь ее отменяют, ну, практически отменяют. Ну, не будем детали углубляться, но, в общем, НДС возвращает для упрощенки. Вот это более интересно, чем НДФЛ. НДФЛ, на самом деле, коснется действительно очень немногих людей пока что. Хотя с такой инфляцией, как сейчас, с таким ростом зарплат, вполне возможно, что через 3-4 года вот этот порог 200 тысяч, он уже будет затрагивать гораздо большее количество людей, нежели сейчас. Потому что не так уж мало людей, в общем-то, как ни странно, да, это прозвучит, у нас получают сопоставимые зарплаты. Вот это весь там Север, например, все эти нефтяники, газовики. Вот, и сейчас у них, например, будет... Уже сейчас, скажем так, очень трудно найти людей на вахты, потому что контракт выглядит более перспективной историей. Да? Сейчас это будет, видимо, еще труднее. Вот, вот как-то так.
А количество денег, которые дополнительно соберут, вообще оно оправдано, да, как эту реформу воспримут люди, как реформу воспримут предприниматели, да, то есть такой негативный эффект от воспринятия этой реформы может ли он перекрыть все те доходы, которые дополнительно получит бюджет?
Ну а в чем может выражаться негативный эффект? Что предприниматели могут сделать в ответ?
Уйти в
Эмигрировать?
тени, вот это вот серый рынок
Ну, они будут уходить в тень
увеличится.
в какой-то степени, да, но они будут продолжать работать. При этом окончательно в тени уходить не будут, поскольку силовые органы в последние годы набрали мускулы, вот, и, в общем-то, очень хорошо умеют все это дело находить, с этим бороться. Вот. Опять-таки, это не нулевые годы, где вот серая экономика была нормой. Вот. Сейчас это все-таки не совсем норма. Но, да, конечно, будет больше тени, будет больше серых платежей, вот, но все это будет оставаться в рамках правил. Вот. И, ну, по большому счету, если ты опять-таки хочешь вывести на какие-то там протесты и аккумуляцию протестов, вот, то этого опять-таки не произойдет, потому что для этого не существует никаких инструментов. У нас нет механизмов для того, чтобы какой-то протест даже там аккумулировался. И предприниматели могут там пытаться уходить в тень, но не более того. Никакой угрозы от этого режима не создастся.
Еще из последних новостей, ну, в прессе это называют эпидемия поломок шасси у самолетов, но зафиксировано за последние несколько июньских дней несколько случаев, когда происходили неисправности с шасси, различные возгорания и другие инциденты. А ранее сообщалось о том, что количество авиапроисшествий вот в прошлом году увеличилось в 2 раза в сравнении с 2022 годом. А ты сам боишься сейчас летать на самолетах в России?
Ну, слушай, то, что будет нарастать количество поломок и будет возрастать риски и опасности полета на иностранных самолетах, стало понятно еще вот в марте 2022 года, когда ведущая авиакомпания, авиахолдинги прекратили обслуживание российских самолетов. И понятно, что если нет обслуживания, нет запчастей, то летать на самолете опасно. Конечно же, растет количество поломок и риски растут. Я сам, слушай, ну, да, я больше опасаюсь, хотя я, честно говоря, по России уже последние пару лет как раз не летал. Вот. Но, в общем и целом, да, это более опасная история. Вот. И только вот если за границу, там, но это иностранные авиакомпании, поэтому там я более-менее не переживаю. Вот. Что из этого получится? Ну, слушай, это очень долгий процесс. Он не на
Есть ли
год,
с
не
кем
на...
сейчас можно договариваться по поводу развития авиаотрасли, или Россия будет самостоятельно
Это
делать
очень трудно,
это?
понимаешь? Авиазапчасти к лайнерам, к таким огромным пассажирским, это же не знаю, даже не автомобили, это не каким-нибудь чугитом или косметика, которую можно через Казахстан провести. Ну, просто в багажнике машин, да, или фуры. Вот это такие вещи, которые делаются, грубо говоря, на заказ, потом с номерами проходят кучу проверок, тестирований, испытаний и так далее. Вот. И продаются, как правило, подточечно куда-то конкретно. Да? Их очень трудно, в общем, параллелить. То есть возить контрабандой там, параллельным импортом. Думаю, что возможности такие есть, но очень ограниченные. И, конечно же, я думаю, в 3-4 цены. Поэтому, в принципе, России, там, ну, у России есть еще время для того, чтобы попытаться довести до ума свой
Суперджет.
авиапром, Суперджет, да, потому что, как я уже говорил, это процесс очень долгий, самолеты очень долго можно каннибалить, то есть, ну, брать какой-то один там Боинг, да, и растаскивать его на запчасти для тех Боингов, которые где-то поломались. Вот это, блин, 10-15 лет точно совершенно. Вот. Будет все это летать. Ну, будет помаленьку ломаться, да, будет самолетов, в принципе, меньше становиться. Но перспектива такая очень длинная. И в любом случае, я думаю, что это будет уже проблема следующего президента.
Друзья, это YouTube-канал «Ищем выход», стрим «Особое мнение», и это особое мнение журналиста Михаила Шевчука. Наш канал, напоминаю, существует только за счет вашей поддержки, только за счет ваших пожертвований, донатов, и даже лайк, он спасет отцов русской демократии. Зрителей тогда станет больше, если вы поставите лайк, если вы переведете средства, будем вам благодарны. Значит, дальше будут выходить особые мнения, авторские программы Дмитрия Губина, Дмитрия Травина, Сергея Цыпляева, Максима Кузахметова. Можно перечислить даже на обычную карту российского банка, можно на Сбербанк, вот в этом углу экрана QR-код, для того, чтобы вы быстро перешли на нужную ссылку. Страны Балтии, как выяснилось, только собираются отключиться от российской энергосистемы, перейти на европейскую систему. Украина собирается заменить транзит в своем транзите в Европу российский газ на азербайджанский. Тебе эти новости не удивляют, что, оказывается, вот Балтия была в российской энергосистеме, что Украина продолжала транзит?
Ну как она может удивлять? Балтия, конечно же, находилась в российской энергосистеме еще с советских времен. Что же здесь удивительного? Естественно, они были не включены в советскую систему. Вот. Но, честно говоря, я вот предлагаю разделить немножечко тут заявления и дела, поскольку, скорее всего, здесь будет иметь место какие-то громкие декларации пафосные про то, что вот мы заканчиваем, мы уходим, мы там рубим канаты, сжигаем мосты, а на самом деле произойдет какое-то перекладывание.
У Украины заканчивается срок договора на транзит газа.
Пройдет какое-то перекладывание из кармана в карман, смена флага, вот, и те же самые прибалты будут получать тот же самый российский газ, но через какие-нибудь там 3-4 инстанции, да, то есть сначала этот газ вывезут из России под видом какого-нибудь турецкого, якобы, вот, потом его якобы турецкий газ его купят какие-нибудь европейцы, перевалив там в открытом море с танкера на танкер, и точно так же привезут Ригу и Таллин, вот, как бы это будет уже немецкий газ, вот, но в итоге происхождение его быстро на российском. Потому что и сейчас все везут. Вот, все везут через разные схемы и покупают, и все такое. Вот, и никуда не денутся.
Но будет стоить в этом глобальном мире невозможно ограничить, невозможно ввести санкции так, чтобы они действовали вот, однозначно.
Я как человек, вот, испорченный долгими годами работы в экономических изданиях, деловых. Вот они меня приучили к тому, что деньги, в принципе, особенно большие деньги, вот, они являются приоритетом для людей, которые принимают решения в мире. Вот. И если существует многомиллиардный рынок, вот, то просто так от него не откажутся. Это слишком, скажем, оптимистично смотреть на это. Поэтому, да, будут туда-сюда перекладывать, маскировать, дымовые завесы всякие делать. Вот, там формально что-то там сокращали, тут же увеличивали счет с другого конца. Вот, ну, вот как-то так. И ты понимаешь, вот сейчас, например, сколько вот уже та же Эстония сказала слов, да, по поводу вот России. Ну, каких только матов не сложили уже. Не хуже, чем Дмитрий Медведев в Телеграме. Вот. Но при этом цистерны с газом туда идут. И на них с российской стороны на этих цистернах пишут «Русский мир», и они приходят в Таллин, вот, и все нормально, пускай даже через границу, потому что это деньги, потому что это газ. Вот. Все идет.
И вот тут появляется очень интересная тема о правых популистах в Европарламенте по итогам выборов в Европарламент, которые проходили в выходные. Как раз правые, особенно в Германии, в Италии, во Франции, набрали существенное количество мест. На твой взгляд, это вот о чем может свидетельствовать? Нужно ли вообще придавать этому значение, потому что это только Европарламент, то есть это не такие национальные выборы, которые могут непосредственно отразиться на судьбах конкретных стран?
Ну, для этого надо просто посмотреть в ретроспективу, да, выборов Европарламента, и вы увидите, что на этих выборах правые партии, правые силы всегда набирали заметное количество голосов, больше, чем на национальных выборах. Для европейского обывателя, в общем-то, выборы в Европарламент – это такой немножечко способ показать фигу своим властям, потому что там ведь тоже критикуют собственные власти, высказывают им различные претензии, не только в России, да, не любят Путина. Везде так свойственно человеку критиковать собственное правительство. Вот это такой вот способ показать им свое недовольство. Ну, такой демонстративный жест. Можно сказать, определенного рода демонстрация. Значение, конечно, этому надо придавать, но второстепенно. То есть в определенном смысле сигнал какой-то есть, какие-то настроения есть. Мы видим, что, в принципе, в Европе существуют евроскептики, и правые, и даже ультраправые. Иногда они даже приходят к власти в отдельных странах на какое-то время. Вот. Потом, как правило, заканчивают бесславно. Вот. Еще советую в этом смысле почитать историю греческой правой партии. Так, там, золотая, что-то, господи, из головы вылетело просто. Вот. Но они есть, и они показывают, что их надо учитывать. Вот это значение этих выборов.
Насколько реальна вот эта вот националистическая угроза в Европе, на Западе?
Она не более, не менее реальна, чем была 5 лет назад или 10 лет назад. Вот она существует. Существуют националисты, разумеется. Существуют ультраправые партии, которых, я уже говорил, время от времени приходят к власти. Да? В Австрии они приходили к власти, например, в Греции. Вот. Но что мы видим под именно угрозой? Спрашиваешь, националистическую угрозу. Придут ли к власти завтра какие-нибудь гитлеровцы, которые будут резать цыган и евреев? Нет, этого не произойдет. Вот. Будет ли кто-то ограничивать миграционную политику? Ну, чуть-чуть, может быть, немножечко ее ограничат и снизят квоты какие-нибудь на мигрантов. Но не более того, опять же. Потому что мигранты всем нужны, это рабочие руки. Вот. Ну, в общем, так как-то. Этот процесс в Европе уже не остановить никакими там процентами правых партий на выборах.
Ну вот у нас поспела одна новость. Попрошу тебя прокомментировать о том, что «Единая Россия» выдвинула в Рио главы Республики Алтай Андрея Турчака, который возглавлял, ну и возглавляет Генсовет, еще возглавляет Генсовет «Единой России». Много оценок, что это такое было, на твой взгляд, это ссылка для Турчака или это такой плацдарм для того, чтобы рвануть куда-то еще вверх?
На бог с тобой, какой еще плацдарм на Алтае? Конечно же, это ссылка, причем довольно демонстративная. Я бы даже сказал, что не ссылка, а порка, прям такие вот так. Вот, потому что у человека карьера-то виделась совсем другой. Плацдарм у него был вот в Псковской области, когда он сидел несколько лет губернатором. Для этого считалось, что человек пойдет в гору, едет в Москву, станет министром. А если и губернатором, то каким-нибудь приличного региона какого-нибудь, которых у нас ровно три, нет, два в стране. Вот. В общем-то, так оно и было. Да? Человек стал секретарем Генсовета. Это серьезная должность такая партийная. Вот. Но вот теперь, так сказать, просто-напросто получает пинок. Вот.
А за что?
Ну, скорее всего, за просто общую какую-то неспособность организовать что-то приличного, например, по линии Единой России на выборах или в новых регионах. Возможно, там на Единую Россию какой-то надежды возлагались, которые Андрей Турчак совершенно не оправдал. А может быть, дело просто в каких-то совершенно кулуарных событиях, о которых мы ничего не знаем. Может быть, например, у Андрея Турчака вдруг появилась какая-нибудь амбиция, и он, скажем так, поставил в каком-то более мощном конфликте не на ту лошадь. Да. Вот так вот в советское время так часто наблюдали, да, вот там какие-то два мастодонты в верхах начинают бороться, да, люди, которые пониже, начинают включаться там в ту или иную команду. И потом, когда один мастодонт проигрывает, то, соответственно, летит к чертовой матери и вся его номенклатура. Вот, возможно, он просто с кем-то не тем дружил. Ну, например, не знаю, допустим, Сергеем Шойгу. Я для примера говорю. Да, вот Шойгу полетел, полетела вся его номенклатура тут же. Вот, и Андрей Турчак. Раз, сразу. Валтай. Это предположение сугубо.
Спасибо. Это было особое мнение журналиста Михаила Шевчука. На YouTube-канале «Ищем выход». Счастливо.
Удачи.